заместитель командира батальона по работе с личным составом майор Кошин. У меня к вам такой вопрос. Как совместить защиту Родины и заповедь любить врагов?
Прежде всего, надо быть патриотом своей отчизны и выполнять свои христианские требования. Молиться, поститься, крепиться. Вот. Тогда и научишься любить своих врагов.
Ну, Господь посылает такие ситуации. И когда это тот же самый враг, может оказаться в образе военнопленного или раненого, когда уже не надо уже воевать. Уже нет необходимости бить его, стрелять в него и так далее. Здесь вот можно проявить вот это самое, что называется сейчас гуманностью. Потому что права там защищаются международным законодательством таких вот воинов, находящихся в таком состоянии. Это даже вот с простой точки зрения человеческого закона, тем более с точки зрения христианина. То есть мы должны относиться таким особым образом. И всегда вспоминаем, как вели строй военнопленных, бывших фашистских солдат по территории СССР. И вот наши женщины, они выходили и давали им хлеб, кормили их. Потому что в виде вот этих состояния, какое-то, казалось бы, да, что они вот вчера убивали наших отцов, братьев, сыновей и так далее. Тем не менее, проявляли жалость, кормили вот этих самых военнопленных. Что это нормальное отношение, потому что сейчас он не враг. Враг он был, когда был на поле боя, держал в руках оружие. Тогда он был враг, его нужно было поразить. Но раненый он, безоружный он, это уже не враг. И требуется вот именно наша выдержка, дисциплинированность, чтобы не поступить как-то вот так вот не по совести и не по христианским заповедям.
Совместить очень просто, потому что это две разные вещи. Любить врагов заповедовал нам Христос, подразумевая, что мы должны любить лично своих врагов. Вот лично твой сосед, который по ночам поет караоке, вот, пожалуйста, ты его люби. А вот врагов Родины, которые напали на нас и хотят уничтожить нашу страну, нашу Родину, твоих родных, близких, вот, их ты можешь и должен, если ты настоящий мужчина, защитник, уничтожать, но, опять же, стараться это делать без зла.
Ну, если так с юмором ответить, как-то мне рассказывали в Тобольской семинарии, был такой семинарист, крепкий очень, вот, и когда приходилось защищать братьев от нападавших хулиганов, то он так это с любовью делал, говорил, моя ты золотулечка. Поэтому можно любить врагов и наказывать их таким образом, чтобы они не приходили на нашу русскую землю, вот, отбивать у них всякое желание это делать. Ведь защита своей родины – это любовь к ближним. Вот, а любовь к врагам – это недопущение врагов на свою землю. Ведь для них грех убивать. Вот, мы останавливаем этот грех. Конечно же, эта остановка зла сопряжена с убийством, вот, но это убийство оправдано тем, что останавливается зло, большее зло.
Здравствуйте, меня зовут Мезенцев Никита. У меня такой вопрос. Празднует ли церковь День Святого Валентина?
Православная церковь не празднует День Святого Валентина, потому что такого святого в этот день нет, потому что те традиции, которые пришли к нам в Россию, они совершенно противоречат учению христианства. Это не День Святого Валентина, а так называемый День всех влюбленных, который очень активно поддерживается всевозможными бизнесменами, коммерсантами, потому что это очень выгодно в этот день делать какие-то подарки, покупки. Такой вот бренд просто раскрутили для себя. А по сути дела, это день разврата, день похоти и всевозможных скотских вожделений. Извините, человек призван гораздо большим чувством, чем то, что пытается нам навязать теперь откуда-то, непонятно почему и зачем. У нас в православной традиции есть святые небесные покровители семьи, брака, любви. Их очень много. Пожалуйста, давайте почитать свои народные традиции, духовные, которые имеют прекрасные корни и наполнены прекрасным смыслом, благодатью Божией, для того, чтобы не быть какими-то папуасами, которые принимают у чужих каких-то народов более развитых, якобы, традиции. Давайте чтить и уважать свою культуру.
Некоторые, может быть, околоцерковные люди или неоцерковленные, я знаю, что к нему обращаются как к некоему покровителю любви, то есть влюбленности. То есть это... И, может быть, в этом большого-то как бы греха-то нет, что обменяются валентинками. Но в Русской Православной Церкви такого святого нет. Поэтому, безусловно, мы должны следовать своей традиции и этот праздник не отмечать.
В календаре Православной Церкви присутствует память святого мученика Валентина, вот, но такого праздника, как в Западной Церкви, у нас, конечно, нету. И, конечно же, мы не вкладываем такой смысл, вот, как вкладывают это сейчас вот в современном обществе, в том, что это день влюбленных. Вот. Был такой мученик, вот, память о нем сохранилась в церкви, вот, но память мученика никак не связана с днем влюбленных. То есть это традиция не православная, к православной церкви совершенно не имеющая никакого отношения. Поэтому можно сказать, что да, православная церковь не празднует день святого Валентина в этом плане.
Нет, конечно, у нас нету такого празднования. Есть, конечно, почитание святого Валентина, то есть есть у нас в святцах. Но в этот день именно православная церковь отмечает день почитания мученика Трифона. И ничего общего, даже никого похожего такого святого с такой биографией в православной церкви нету. Более того, даже католическая церковь отказалась праздновать этот праздник в прошлом веке, потому что когда стали проводить некое такое расследование, выяснилось, что ничего общего с действительностью житие этого святого не имеет. Это некий такой народный вымысел, какое-то литературное творчество, сродни, наверное, трагедии Шекспира про Ромео и Джульетту. То есть там тоже был такой священник, который втайне проводил какие-то такие вот бракосочетания. Ну, тем не менее, нарушая заповедь, почитая отца своего и матери, то есть они должны были благословиться у родителей своих. Вот здесь нечто такое похожее, но этот праздник уже стали отмечать и гомосексуалисты, и прочие, наверное, считают своим небесным покровителем его. То есть это уже в один ряд можно ставить с таким праздником, как Хэллоуин, например, и прочее. То есть праздники, которые не созидают, а более разрушают культуру. Поэтому нам такие праздники отмечать, конечно же, нельзя. Это с одной стороны. А с другой стороны, если рассматривать как какого-то особого такого покровителя, то у нас есть такие покровители, как Петр и Феврония, которые являются такими заступниками, стоящими пред престолом Божиим, возносящими к Богу молитвы за семью. Ну, также семья царственных страстотерпцев и так далее, можно перечислять святых, которые именно помогают в этих семейных делах. Собственно, для чего и нужна вот эта самая влюбленность, любовь, чтобы в конце концов была семья. А этот праздник ничего общего такой вот ничего общего с семейными ценностями не имеет. Наоборот, более того, разрушают эти семейные ценности. Так вот в этот день, наверное, нам, православным, отмечать нужно память мученика Трифона, который сейчас считается покровителем охотников и рыболовов. Но, тем не менее, было бы вот разумно задуматься о чудесах, которые связаны с ним. В русской иконописи мученик Трифон изображается с соколом на плече. Это связана история с иконичем Ивана Грозного, который упустил этого сокола и молился мученику Трифону. И чудесным образом этот сокол нашелся. И этот сокольничий был спасен, конечно, от неминуемой гибели. Поэтому считается он покровителем охотников и рыболовов. Ну, в этот день можно было бы посоревноваться в меткости, пострелять по мишеням, чем-то таким подобным заняться было бы более полезно. Ну, можно как и юношам, так и девушкам этим заниматься. Куда лучше, чем проводить те самые безобразия, которые происходят в день Святого Валентина.
Здравствуйте, я Пономарев Роман. Меня давно интересует вопрос. Что делать, если ты нарушил заповеди?
Ну, человек каждый ежедневно и многократно грешит. Любой человек. Поэтому печалиться, расстраиваться по этому поводу не нужно. Нужно сразу же, по возможности, обратиться молитвенно к Богу, про себя в уме, если нет возможности встать и молиться перед иконами. Попросить у Бога прощения, дать силы больше не повторять этот грех. Ну, а когда придет день посещения храма, подойти к священнику на исповедь, исповедать, и священник помолится у вас для того, чтобы Господь очистил душу, ну и самому больше стараться не повторять этот грех.
Как сказано в Священном Писании, в исполнении заповеди, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Коринфянам апостол Павел говорит. В первую очередь исповедоваться, чтобы очиститься от этого греха. Ну, конечно же, не поступать так снова. То есть дать Богу твердое обещание, что ты больше так не будешь делать, что не будешь больше эту заповедь нарушать. Тогда, конечно же, Господь простит.
Прежде всего покаяться, осознать, что мы нарушением заповеди обидели любящего нас, любящее нас существо Бога. Вот. И дальше постараться сделать что-то хорошее для того, чтобы этот грех свой загладить. И уже в конце мы должны пойти на исповедь, исповедовать этот грех и дать уже на исповеди обещание пред священником, обещание Богу в том, что мы не будем больше так поступать. Можно еще так сказать, что, конечно, мы не должны давать неисполнимых обещаний, потому что все равно ведь мы будем согрешать, все равно будем падать. Но мы все-таки даем обещание Богу, то есть вот в этом обещании Богу чистоты сердца мы как бы вновь и вновь полагаем начало своей духовной жизни. То есть мы вот, как говорил один святой, жизнь монаха падать и вставать. Вот мы упали, и мы встаем. Вот даем Богу обещание, встаем на этот путь вновь и вновь, повторяем это восстание. И через это приобретаем уже опытность. Духовную опытность, которая нас, в конце концов, научает не повторять этот грех. Вот. Возможно, кому-то удастся совсем избавиться от этого греха, от какого-то серьезного. Вот. Но даже если не удастся исправиться в этой жизни, то вот то полагание, начало исправления, оно свяжет нас в будущей жизни с Богом и не даст нам погибнуть.